«Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня в рамках «Экофуд» подкаста мы будем разговаривать про «Манчестер Юнайтед» с нашим старым уже знакомым Садриддином. Здравствуйте, Садриддин.
Здравствуйте, Иван.
Значит, я хочу начать с того, что мое мнение понятно, но я все-таки его как-то изложу, что ситуация с Манчестер Юнайтедом, с его текущим финансовым положением, на мой взгляд, такая близка к критичной, поскольку клуб глубоко убыточен, клуб имеет отрицательные чистые активы, то есть сумма его обязательств на сегодняшний день превышает сумму его активов. Если его завтра решить закрывать, например, то получится, что сегодняшние хозяева должны будут еще доложить денег. Ну, я понимаю, что в реальности будут совершенно другие истории, но формально говоря. Вот. И за последние годы, которые правят глейзеры клубом, состояние клуба становится все хуже, хуже, хуже и хуже, и неизбежна какая-то развязка. Вот такое мое видение всей этой картины. Как вы видите, Садриддин, эту историю всю?
Для начала, я думаю, нужно разделить, то есть судьба самого клуба и судьба интереса глейзеров в клубе, это разные две проблемы. Я думаю, худшее, что может произойти, глейзеры могут потерять какую-то часть своего интереса, своего пакета акций. Я не думаю, что возможен вариант такой, как произошел, допустим, с Лидс Юнайтед несколько лет назад. То есть я не думаю, что будет ликвидирован Юнайтед, с него снимут какие-то очки, и какие-то дисциплинарные меры будут когда-либо введены. Вы говорили уже в своей статье то, что ключевое отличие от истории, которая произошла с Лидс Ливерпулем, когда банки-кредиторы лишили владельцев их акций и передали другим собственникам в обмен на то, что эти собственники обязались погасить эти долги. Ключевое отличие в том, что долги Юнайтед держат, большинство этих долгов держат держатели облигаций.
Да.
И это лица разрозненные, да? То есть это не одна структура, им гораздо сложнее будет скоординировать свои усилия и объединить юридическим путем свои силы. Тем не менее, я не верю в то, что Манчестер сам как клуб может в какой бы то ни было мере пострадать.
Подождите секунду, давайте мы вот в этом месте все-таки уточнимся. Вы имеете в виду футбольную команду Манчестер Юнайтед? Или вы имеете в виду юридическое лицо клуб Манчестер Юнайтед?
Я имею в виду сам Юнайтед, который является 100% держателем акций которого является там Манчестер Юнайтед PLC, и потом уже там...
Red Football и там всякие. Нет, я имею в виду вот что. Если мы с вами сейчас говорим о том, что с Манчестер Юнайтедом не может произойти то, что произошло с Лидсом, а ведь с Лидсом произошло то, что не просто то, что Лидс попал на банкротство, а просто Лидс, он по большому счету выпал после этого банкротства из ведущих команд страны. Вы это имеете в виду, что это не может произойти с Манчестером?
Да.
Почему?
Потому что если вот сейчас, допустим, есть два... Кстати, я заранее спрошу вас. Вы видели проспект эмиссии облигаций?
Нет.
Вот я сегодня его почитал и разобрался в том, что PIK-кредиты до сих пор есть у Man United. Никуда они не делись, просто их переписали на другую структуру тех же акционеров. То есть, по сути, ничего сильно не изменилось. Эти же долги в том же размере, в котором они были до этого, они до сих пор висят на одной из структур, и по ним рано или поздно должны будут выплатиться проценты, рано или поздно должен будет выплатиться основной тело.
Это важный момент, потому что если PIK-кредиты до сих пор висят на глейзерах, да, в той или иной форме, то это означает, что они будут платить там 16% годовых по ним, правильно?
Да.
А если это 16% годовых с 220 миллионов, то это 35 миллионов. И суммарно будет плюс облигации, да, которых 500 миллионов, там они заплатят порядка 45. То есть 80 миллионов процентов ежегодно так и останутся. Ну, и да. Это не смерть разве?
Это к смерти для глейзеров.
Да, сейчас для глейзеров, вот, конечно.
Объясню, постараюсь по полочкам разложить. Угу. Сначала коснемся PIT-кредитов. Я много уже слышал мнений в различных газетах, на форумах и так далее, что люди изумляются, почему глейзеры не платят по PIT-кредитам. А структура и вообще сама натура PIT-кредитов в том, что их берут, по ним нет коллатерала. По ним
залога.
Нет обеспечений, угу. Да, по ним нет залога. Именно потому, что залога уже нет. Весь залог, который, все активы, которые можно было заложить в залог, они уже были заложены, и теперь нужны деньги для того, чтобы выплачивать проценты по синьор-долгу, по старшему долгу, который владельцы Юнайтед взяли в самом начале. PIT-кредиты, как мы помним, они взяли позже, так?
Позже, да.
Да. PIT-кредиты, они устроены так, что нет вообще обязательства выплачивать проценты ежегодно. Просто проценты, которые собираются в конце года, они прилепляются к телу долгу, к принципалу. Потом это становится уже телом долга, на который в дальнейшем еще проценты.
То есть, по нему, то есть идет капитализация процент. Просто, да, даже процентов?
Да, да, да. А в проекте облигаций, который недавно вышел, там есть пункт, в котором говорится, что 70 миллионов фунтов из тех 500 миллионов, которые они уже привлекли за счет эмиссии облигаций, будут отправлены в структуру глейзеров в Делавере, на которую уже оформлены эти самые PIT-кредиты.
Угу.
То есть я не могу вам сказать, что все 70 миллионов фунтов будут направлены на погашение, но какая-то их сумма, какая-то их часть будет направлена на то, чтобы сократить этот долг. И для того, чтобы впоследствии сделать так, чтобы эти самые 14% в абсолютном значении представляли собой меньшую сумму.
16,
да, извиняюсь. Вот. То есть глейзеры стараются, они прекрасно понимают, что основную угрозу для них сейчас несут именно эти самые PIT-кредиты.
Ну это, да, тут не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что 16% на кредит это...
Это, конечно, кабальные условия.
Да. Для западного рынка.
Да, абсолютно. То, что они перезаложили долг, перевели его с кредитов на облигации. Облигации подлежат полному возмещению. То есть облигации выплачиваются следующим образом. Сначала платится только процент, в нашем случае это около 8% ежегодно, угу. Или 40 миллионов фунтов каждый год до 2017 года. И в 2017 году платится сам принципал.
Угу. Ну, сумма, да. Облигаций сама.
Да, основное тело долга. Сейчас все прекрасно понимают, что тело долга глейзеры выплачивать не будут в 2017 году. Они перезаложат до этого времени еще раз это все. Потому что 500 миллионов фунтов им просто неоткуда будет достать сейчас.
Да и я думаю, к 2017 году, да, то же самое будет.
Да, то есть сейчас мы имеем два типа долга. По облигациям, и по PIT-кредитам существуют свои риски, они могут лишиться существенной части своей собственности. Если случается дефолт по облигациям...
В 2017 году.
Даже если они не смогут, скажем, в следующем или через два года не смогут выплатить процент, угу. 40 миллионов фунтов, угу. То у глейзеров будут значительные проблемы, которые будут иметь очень большие последствия. Это включает в себя, если мы же понимаем, что одна юридическая система действует на территории Великобритании и Соединенных Штатов.
Конечно.
Если одно физическое лицо, за которым стоит множество юридических лиц, оно допускает дефолт по облигациям, это означает автоматическое повышение всех их долгов.
Повышение потому что лицо, которое... процентажей, да? Интересов.
Да, да. Угу. Процентов по всем остальным долгам. Это включает в себя... Как-то нужно будет все это рефинансировать. Для этого нужно будет, опять-таки, дополнительные финансовые вливания. И это может обернуться ночным кошмаром для глейзеров. Поэтому я думаю, что... как вам сказать, сам Манчестер Юнайтед, я не думаю, что для него существуют большие риски, как для футбольного клуба.
Подождите,
риски
давайте...
существуют...
Нет, для Глазера риски понятно, да. Давайте мы в этом месте все-таки остановимся. Смотрите, значит, вот история с Ливерпулем, которая была буквально там в октябре, о которой мы будем говорить там в следующий раз. Там была угроза снятия 9 очков с Ливерпуля, да? Если,
да.
бы, если бы там, банк не выиграл дело, то, скорее всего, Ливерпуль лишился бы 9 очков. К этому времени он уже находился в зоне вылета. Если бы с него сняли 9 очков, то он бы там плотно закрепился в зоне вылета. Пришли ли бы новые хозяева в лице сегодняшних американцев, которые ведут себя относительно вменяемо в футбольном плане пока что, уже неизвестно, да? В этот момент, если бы не было возможности купить, то есть банк проиграл бы Глейзерам суд. Ой, Глейзерам, американцам Хиггсу Жилету суд. И Ливерпуль был бы с Ходжсоном, был бы там в 10 очках от зоны спасения. И с чем бы кончился сезон, никто не знает. А что, вы считаете, что Ливерпуль не мог бы вылететь в чемпионшип? После вылета в чемпионшип дорога вниз проторена многими клубами дальше. Лиг 2, Лиг 1. То есть, почему Манчестер Юнайтед не может повторить путь Лидса, я, честно говоря, не очень понимаю. Потому что там Алекс Фергюсон и хорошие футболисты?
Не совсем даже поэтому, потому что если вы возьмете клуб отдельно от акционеров, его, да, представить, потому да. что мы понимаем, что Ливерпуль, когда даже с учетом того, что Ливерпуль в финансовом отношении гораздо меньше, чем Ман Юнайтед, даже когда им дали новых владельцев, и эти владельцы не заплатили ничего, им только дали обязательство того, что они погасят текущие долги клуба. Да? То есть Ливерпуль стал абсолютно чистым от долгов.
Да.
Когда его передали. Если такая же картина повторится с Ман Юнайтед, и новый владелец не заплатит ни копейки, просто возьмет на себя обязательство погасить в течение очень короткого промежутка времени все их долги.
Да.
Ман Юнайтед финансово очень мощное предприятие.
Нет, с этим-то я с вами абсолютно согласен. Просто весь этот тот турмойл, который будет, ну вот неразбериха, процесс неразберихи, вот когда будут условно отнимать клуб от Глейзеров, да, мы же об этом моменте говорим.
Да.
И если при этом клуб будет сам по себе, футбольная команда, играть неважно, как это было с Ливерпулем в прошлом году, то я вполне допускаю, что Ман Юнайтед вылетит. Почему нет?
Вполне может быть, но Глейзеры, при всем при том, что у меня есть подозрение на их финансовую безграмотность,
да.
Я думаю, что они хорошо очень понимают то, что самая ключевая, одна из ключевых частей их бизнеса сейчас заключается в том, что неважно, сколько долгов висит на клубе, клуб должен быть спортивно успешным.
Безусловно.
И вот сейчас, допустим, в межсезонье, на данный момент Ман Юнайтед лидирует по части трат на трансферы. На данный момент в Англии, да?
Ну да.
То есть, несмотря на то, что у них многомиллионные убытки, и сами Глейзеры рефинансируют один долг за другим, они прекрасно понимают, что это ключевая составляющая клуба, это то, чем они не могут рисковать, это то, чем они не могут пожертвовать.
Да, я согласен.
Если у них... этого, да, я с вами согласен, что если Ман Юнайтед, допустим, лишается тренера, они просто начинают распродавать игроков только потому, что там большие долги, то дорога вниз, она, конечно, очень это прямое падение, камнем бегут вниз.
Вот. Именно об этом я и говорю, да. Что фигура Фергюсона на сегодняшний день все равно ключевая получается, да? Потому что даже если в Ман Юнайтед, давайте представим, все хорошо, и он прибыльный, никаких Глейзеров нет, то все равно сам уход Фергюсона из клуба и приход кого-то другого, он же не может пройти вот гладко, да? То есть это будет проблема по-любому. А если эта проблема наложится на вот текущую финансовую ситуацию, или той, которая она будет к моменту ухода Фергюсона, то там все это будет резко катализировано, ускорено, и водоворот может быть очень серьезным. Я, честно говоря, тоже пока не очень представляю, как Ман Юнайтед вылетит в чемпионшип, честно говоря. Но если Фергюсон уйдет, может быть, по-моему, все.
Вполне возможно. Потому что мы знаем, есть примеры и в Англии, и в Европе тоже, когда даются куда больше средства, чем те, которыми располагает Фергюсон. И тренеры, владельцы не могут создать величину настолько же способную к завоеванию, стабильному завоеванию титулов, просто потому что таких людей, как Фергюсон, и такой тренерской команды, как у него, не так много.
Да, да, безусловно. Мы же видим, сколько тратит Ман Сити. Он же тратит больше, чем Ман Юнайтед.
Гораздо.
Да, да. Гораздо, да. А выиграл один Кубок Англии там за все это время и первый раз попал в Лигу чемпионов только. Поэтому деньгами успех купить невозможно. Для этого нужны еще слагаемые. Согласны, да?
Да, абсолютно.
Роман Аркадьевич как хочет купить Лигу чемпионов, а никак не может, да? Сколько уж? 8 лет хочет, и все никак не получается. Не дается ему Лига чемпионов, хотя и команда у него сильная, и все, и в финале играла. И все, вот поскользнулся Джон Терри, да, во время пробития пенальти. И все. И Лиги чемпионов как не бывало. Поэтому тут такая сложная, тонкая материя. Я хочу сказать, что в моем понимании у Глейзеров еще с ним сопутствует удача в том, что клуб отлично выступает. Потому что, давайте скажем, что и в прошлом году, и в позапрошлом году Манчестер Юнайтед не был таким уж прямо топ-составом, не показывал топ-игры, но он, тем не менее, держался абсолютно на уровне, вышел в финал Лиги чемпионов. То есть в каком-то смысле у Манчестера была такая вот полоса такая удачная, именно удачная, потому что Челси, например, в сезоне повалился, да, неожиданно, открыл дорогу Манчестеру на первое место. Арсенал, как обычно, провел сезон, мы знаем, да, изображал только имитацию на титул. То есть реальные конкуренты, все, которые могли бы хоть как-то Манчестер Юнайтеду помешать, все имели большие внутренние проблемы. И в этом плане Манчестеру повезло, конечно, в прошедшем сезоне. Хотя борьба была трудная все равно.
Да, я согласен. Иван, вы знаете, у меня к вам вопрос, который, я думаю, много болельщиков Ман Юнайтед нам бы сейчас задали. Вы не находите то, что вот то, что эту удачу, которая повторяется уже на протяжении многих лет, раз за разом, а то, что ее сейчас уже можно называть закономерностью?
Да, конечно.
И ей искать вполне нет. Такие причины, которые можно показать пальцем.
Я согласен с версией, что везет тому, кто везет. Это безусловно так. Но я имел в виду, что Манчестер Юнайтед выиграл чемпионат, вот последний чемпионат, меньшей кровью, чем он, по идее, чем должен вообще выигрывать чемпион. То есть Манчестер Юнайтед позволил себе проиграть в Вулверхэмптоне, проиграть даже стыковую игру Арсеналу, да, 0-1, и возбудить там какие-то подозрения. То есть у Манчестер Юнайтед было достаточно неудач в сезоне и плохие игры в гостях, там первую половину сезона, чтобы можно было вообще сомневаться и ставить под сомнение способность Ман Юнайтеда выиграть чемпионат. Тем не менее, все остальные команды имели такие внутренние проблемы, что в результате Ман Юнайтед выиграл с отрывом в 9 очков. Чемпионат.
Да, я согласен. Вы знаете, если вообще посмотреть на команды, которые не так много, правда, команды, которые выигрывали Премьер-лигу в ближайшие 10 лет, каждый раз, когда вот помимо Ман Юнайтед, клубы Арсенал, Челси, каждый раз, когда они выигрывали титул, это происходило с большим надрывом. То есть команды, они были очень яркие, это собирался такой момент подходящий, когда многие игроки были в хороших кондициях, покупали специально под сезон, который все надеялись, что он будет чемпионским, покупали специально новые игроки под усиление, усилялась скамейка, и вот все знали, что вот он сейчас будет этот момент. И все понимали, что этот момент, он не будет длиться 3 года, он не будет, как у Ман Юнайтед обычно бывает, да, что вот один сезон у нас есть, в этом сезоне мы можем выстрелить. И вот выстреливал Челси, до него выстреливал Арсенал, но это происходило вот такие разовые это были вещи. Ман Юнайтед это делает стабильно на протяжении долгого периода времени.
Да.
И мне кажется, тут нужно отдать должное Фергюсону, это, конечно, фигура огромного масштаба, который сумел привить дисциплину соответствующую, который сумел соответствующую атмосферу создать в команде для того, чтобы это смогло произойти.
Вы знаете, да, то есть атмосфера победителей, конечно, это Манчестер Юнайтед. Тут я где-то читал не так давно, когда Эшли Янга... Вы знаете, что Эшли Янг вообще он гуннер. Он болеет за Арсенал и болел всегда.
Да, я читал про это тоже.
Да, и что когда его спросили, а что ты идешь в Ман Юнайтед, а не в Арсенал, знаете, да, что он ответил? Что я в Арсенале в состав не попаду. То есть такая... поскольку уж мы с вами гуннеры это все знают, я имею в виду, что мы понимаем, что люди выбирают клуб, который... Вот приглашение Ман Юнайтед означает, что ты туда идешь. Так, я вот так это вижу. Потому что ты знаешь, что ты там что-то выиграешь. А приглашение Арсенала, в общем, что означает? Что ты будешь играть у Арсена Венгера, и все. Ну, и теперь выясняется, что ты ничего не выиграешь. Поэтому, конечно, вот эта диспозиция, которая существует на сегодня в английском футболе, то есть Челси, да, Челси будет что-то выигрывать, и им проще набирать хороших людей. То есть это все взаимосвязано, да, ты выигрываешь, и, соответственно, к тебе тянутся хорошие игроки. А не выигрываешь ничего, от тебя хорошие игроки уходят. Конечно, Манчестер Юнайтед номер один в Англии на сегодняшний день, говорить не о чем. То есть это, по-моему, не подлежит дискуссии. Я понимаю, что многие захотят подискутировать на эту тему, болельщики. Особенно там города, который в часе езды от Манчестера. Но на сегодняшний день, по-моему, это очевидность. И тем не менее, Манчестер Юнайтед находится в самом худшем финансовом положении в лиге. Согласны с этим?
Да.
Хорошо, а скажите, давайте посмотрим с такой стороны на все это мероприятие. Ходят постоянные слухи, что у Глейзеров куча покупателей. То катарская семья, то там еще кто-то, то там этот, как он был у них, рыцари, да, которые собирались болельщики, да, Red Knights выкупить. Что вы думаете по всему этому поводу? Есть ли реальные покупатели в мире на клуб Манчестер Юнайтед по цене даже, допустим, там миллиард фунтов, полтора миллиарда? Вот, что вот у вас внутреннее ощущение какое?
У меня ощущение того, что да, покупатели безусловно есть, но я не думаю, что они предлагают ту цену, которую глазеры себе наметили. Дело в том, что сейчас в нынешнем положении у Юнайтед он слишком перегружен долгами. Так? И, допустим, при долгах в, условно говоря, 700 миллионов фунтов, цена в миллиард фунтов для глейзеров, которые вложили там около 240 миллионов фунтов несколько лет назад, когда они только начинали вкладывать, это получается прямой убыток, если вы посчитаете инфляцию, если вы посчитаете credit expenses, то они на этом вообще ничего не зарабатывают.
Но это при условии, что они не выводили денег из клуба за это время. У меня вот есть, например, в этом сомнение. Я думаю, что они выводили свои деньги. Потому что вся логика операторов ЛБО говорит о том, что в проекте должно быть завязано как можно меньше своих денег. Ну, давайте, да, но... давайте допустим, ладно, допустим, что они, у них там висит, и что они за миллиард продать не могут, потому что для них это будет убыток. А покупатели есть за миллиард?
Безусловно.
Кто? Ну, я не имею в виду названия, но структурно говоря, кто? Инвестиционные фонды, сумасшедшие,
нет,
больные, кто?
Нет, нет, это не будут инвестиционные фонды, это будут частные инвесторы из стран Ближнего Востока, возможно, Тихоокеанского региона, Азии, там, Гонконг, Южный Китай, вот эти регионы.
В чем смысл покупки Man United в сегодняшнем состоянии для частного инвестора?
Эго.
Только. Только. То есть никакой финансовой, как бы сказать, выгоды с покупки Man United быть не может.
Тут нужно уточнить, в нынешнем его состоянии?
В нынешнем, ну, конечно, он же покупал.
Нет.
Ну, конечно.
Абсолютно.
Да. То есть, то есть человек понимает, что он платит за то, чтобы называться владельцем Манчестер Юнайтед, да?
Да, и иметь возможность вместе со всей командой поднять 3 раза в год титул тоже немаловажно, я думаю.
3 раза это я что-то один раз же.
Ну, Кубок Англии, Кубок Треббл. Лиги, пример. А. Да.
Ну, Требл был, по-моему, у них один раз. Но это не важно, на самом деле, да.
Да,
это. То есть, короче говоря, это не потенциальный покупатель Манчестер Юнайтед, клуба Манчестер Юнайтед. Это история, которая не имеет никакого отношения к финансам, к прибыли, к бизнесу.
Нет, тут еще нужно уточнить то, что если вы возьмете, если возьмете их бухгалтерские книги и посмотрите только на часть ревеню, которая приносит прибыль и доходы, то она существенно возросла.
Да, доходы, конечно, выросли. Ну, выручка, если выручка, да, давайте мы называть, выручка.
Выручка, да, хорошо, выручка? Доходов у них быть не может, да, потому что она вся уходит на...
Да, на погашение, потом, да.
Ну, вот если вы посмотрите на выручку, она, да, она существенно возросла, и я думаю, она будет расти еще незначительно, но дело в том, что valuation...
Оценка
Man United самого, она сейчас уже запредельная, совершенно запредельная, и она в нее уже вошла та часть, где учитывается то, что бизнес Man United, он будет еще незначительно расти за счет того, что у них огромная фанатская база, которую они этот фактор они используют гораздо более умело, чем другие клубы. Они, маркетинговая служба клуба сделала очень хорошую работу, они умеют из этого извлекать прибыль.
Да.
И это дает определенную наценку на клуб. И эта наценка, она сейчас уже стоит в клубе. То есть я не верю в то, что Man United, допустим, в течение 5 лет может стоить там 3 миллиарда фунтов. Это невозможно. Сейчас уже он достиг определенного потолка, и этот рост будет замедляться. А там, по-моему, в 2002 году, когда делали первый valuation, там Forbes, Deloitte, несколько других организаций делали, Манчестер стоил около... меньше около там, 40%, на 40% он меньше стоил так, на тот момент. Угу. То есть, да, он существенно вырос, но этот рост он не может продолжаться постоянно.
Ну, потому что существуют естественные ограничения просто, да?
Да.
Мы же не можем, например, поглотить Барселону, например, в смысле, Ман Юнайтед не может поглотить Барселону и стать в два раза больше.
Да.
То есть, Ман Юнайтед, он и Ман Юнайтед, и Россия у него, конечно, очень... У любого футбольного клуба так и фан-база может расти, да, там. Стадион-то им тоже особо... нет смысла увеличивать.
Да, ну это 75 тысяч, я думаю, это
да, да.
При пределе уже. А. И при том, нужно учитывать, что это как-никак это Манчестер. Там нельзя закладывать слишком запредельные цены, потому что банально может у вас не оказаться достаточно людей на стадионе. А город сам по себе не такой большой. И он
750 тысяч Манчестер весь.
То есть нужно, чтобы, допустим, два раза в неделю каждый десятый житель Манчестера приходил к вам на стадион.
Причем правильно? На Манчестер Юнайтед именно. А еще же есть Ман-Сити,
да.
Который ходит 47 тысяч. Да. А 750 тысяч это все. Это дети, немощные, больные. То есть такое. Нет. Угу. То есть там у меня такое ощущение, там город полностью выжат в смысле болельщиков. Угу. Что 75 тысяч это... Так в прошлом году была история, они хотели прошлым летом продать больше абонементов. Я точно цифру не помню. По-моему, они хотели продать 54 тысячи вместо 46, что ли. И они не смогли продать абонементов столько. То есть у них там ушло, по-моему, только половину сверху того, что они хотели, они смогли продать. Так что они ограничены в росте. Клуб ограничен в росте, понятно, ограничен в доходах. А что скажите, вот вы знаете вообще про гонконгского владельца Бирмингема?
Да.
То есть, что он это, его взяли за отмывание денег. Значит, просто я вот думаю, а ну, миллиард фунтов, хорошо, полтора миллиарда фунтов, допустим, для гонконгской мафии это вообще не вопрос, да? Чтобы купить Манчестер Юнайтед.
Ну, тут, да, тут, конечно, нужно очень-очень осторожно людей назвать определенным словом. Дело в том, что, да, у этого человека очень темное, скажем так, прошлое.
Да я не имел в виду сейчас именно Юнга конкретно. Я имею в виду принципиально говоря, что владельцы с Юго-Восточной Азии вполне могут относиться к мафиозным кланам, да, теоретически. Uh-huh. Это возможно. Для которых полтора миллиарда фунтов это не вопрос. И это означает, что существует вероятность, что Манчестер Юнайтед попадет в руки, как бы так сказать, людей криминального мира. Есть такая вероятность?
Uh-huh.
Как вы ее оцениваете?
Может быть.
Чем это лучше, чем Глейзеры, не очень понятно, да?
Это лучше с точки зрения public perception, публичного мнения. Дело в том, что, если помните, была история с предыдущими владельцами Манчестер-Сити.
С тайландскими, да?
Да.
Бывшим премьер-министром, да-да-да.
Да, Таксин Чиновато, против которого потом было возбуждено множество уголовных дел, коррупционных разных скандалов и так далее. И с тех пор подняли очень широко освещаемую тему того, что должен проводиться определенный клиренс-чек. То есть должны проверять каждого нового владельца премьер-лиги.
Да, посмотрите я в этом месте встряну. Он есть в ВПЛ, он называется Fit and Proper Test. Он у них есть. Я вам отвечаю, что через него прошел, например, некто Аль-Фарадж, который купил Портсмут, не имея вообще ни копейки денег. Вообще ни копейки. Uh-huh. Который не имел просто ничего тупо, у него ничего не было. И он, тем не менее, прошел этот тест. Дальше он его продал другому арабскому инвестору, который тоже прошел этот тест, и который тоже ничего не мог в этом клубе сделать, и закончилось все потом азиатским инвестором. Поэтому у меня такое ощущение, что пройти в Англии этот в ВПЛ этот тест, это вообще не проблема.
Да, складывается такое впечатление, потому что Карсон Юнг тоже ведь он совсем недавно купил Бирмингем, правда?
Да, он его купил полтора года назад.
Два года прошло.
Мне кажется, полтора.
А, и...
Зимой 2010 года была сделка, мне кажется, у них. Вы знаете, да, кто, что он купил у нынешних владельцев Вест Хэма, да, которые после этого купили Вест Хэм, а они вообще из спорной индустрии.
Салливан Голд.
Да, да, они из спорной индустрии, тоже такая хорошая парочка.
Да, тут проблема в том, что если вы почитаете биографию Карсона Юнга, то у вас множество возникнет вопросов к чиновникам из АПЛ. Дело в том, что он начинал парикмахером, то есть карьеру...
Но это еще не криминал.
Биржевого игрока он... Нет, это не криминал, но, понимаете, криминал никогда не попадает в прессу. Очень редко так бывает. Он начинал парикмахером по каким-то, по его собственным словам. Он заработал несколько долларов на какой-то одной сделке, когда он как-то случайно услышал слух, что какие-то акции будут расти. Купил, продал, позже еще что-то такое сделал. И вот загадочным образом через 4 года человек располагал значительными финансами. То есть... Большие вопросы сама эта история вызывает. После этого еще вопросы вызывает то, что, скажем так, он связан с определенными бизнес-силами, так? То есть он может заручиться, допустим, их активами, когда он будет брать кредиты, или их структуры могут за него поручиться, когда он будет покупать футбольный клуб. Но это не его структура. То есть он не имеет там акционерного влияния. То есть да, он близок к каким-то определенным личностям, каким-то определенным структурам, но он не представляет собой сам какой-либо значительной финансовой силы.
Ну, то есть он является публичной фигурой определенных финансовых сил, да?
Да. Да, то есть это такой зонтик. Да. И для АПЛ я вообще очень тяжело себе представить, как они могли такого человека, понимая, да, видя настоящую ситуацию, что он собой представляет, как эта вся схема устроена, его активов и не его активов тоже, как они могли его допустить к тому, чтобы покупал себе Мингер.
Вы считаете, что Скудамор, президент АПЛ, взятку, что ли, взял?
Нет, он не брал взятку. Как? Тут... сыграло значение другой фактор. Большинство клубов премьер-лиги, они убыточные. По-моему, последний репорт, там их было 16. Да? То есть, если это не будут люди, которые просто захотят посидеть на трибуне, нарисовать себе какой-то красивый имидж, других людей не найдется. Клубов, где можно сделать деньги, их не очень много в АПЛ. Большинство клубов, особенно те, которые находятся где-то глубоко в сельской местности, там никаких перспектив не может быть в принципе. Там нужны значительные инвестиции только для того, чтобы сохранить. Да, там нужны значительные инвестиции для того, чтобы сохранить каждый год клуб в чемпионшипе или в премьер-лиге. И эти инвестиции никак не принесут каких-либо дивидендов.
Да я бы вообще покупку футбольного клуба инвестиции это не назвал, да? Ведь все-таки инвестиция...
Это не инвестиции, да,
В нормальном понимании. Инвестиция, она должна принести тебе какой-то доход, а это такая покупка актива, который убыточен, да. Ну, я на самом деле сделаю там на следующей неделе табличку. Я вам хочу сказать, что у 14, по-моему, клубов АПЛ, или у 15 даже, у 15 отрицательные чистые активы. То есть они фактически, ну, технические банкроты просто. Я понимаю, что при хозяевах уровня вот в Астон Вилле Лернера, да, который там посмотрел на убытки, так, ну, доложил им денег еще, и они живут дальше. Но такие же не все, как мы знаем. Глейзеры это совершенно не такие. И, кстати говоря, в плане развития клуба глейзеры это делают много. Но делают много не потому, что они хорошие, а потому что за ними несется экскаватор сзади. И они вынуждены тащить клуб вперед всеми силами, чтобы только не угодить в ковш. Но, и да, у них отлично работает маркетинговая служба, безусловно. То есть Man United, мало того, что он и так имел самую большую базу, понятно, из английских клубов, так он ее еще окучил как следует. И у них специальные представители же в каждых странах. И, конечно, да, они делают большие деньги на маркетинге. И в этом году говорят, что у них еще увеличился доход, commercial, мерчендайзинг, вот все это увеличилось. Но с ростом зарплат, да, в АПЛ, ведь 200 тысяч руни они положили, как ни крути, в неделю. Значит, с ростом затрат на игроков, которые они обязаны были в этом году делать, они сделали. Их не вылечит это увеличение вот коммерческого дохода, даже если он будет 100 миллионов у них. Это все равно ничего им не даст. Ну, как это даст, конечно, но дыра Глейзеров, она растет. Вы согласны с этим? Что она постоянно растет, она не уменьшается. И финансовое положение клуба при них, оно ухудшается постоянно, несмотря на то, что растут обороты.
Да, Глейзеры сейчас... Давайте будем говорить реально. Глейзеры не смогут в ближайшие 5 лет значительно уменьшить долги клуба.
Да.
Просто потому, что нечем их уменьшать.
Да.
Не из чего выплачивать эти самые долги. Сейчас Глейзеры делают следующую вещь. Они пытаются переделать активы так, чтобы для потенциального инвестора или для, если они будут выходить на IPO, вся эта картина не выглядела такой ужасной, как она представляется нам с вами сейчас.
Угу.
Это все, на что направлены все усилия Глейзеров. Тут нужно сделать оговорку, то, что Глейзеры очень сильно рискуют. Почему? Потому что им достался уникальный коллектив, когда они его приобретали. Если завтра Фергюсон решит, что он уходит в отставку, или там, что он хочет чем-то другим заняться, другим клубом, то все это пропало в считанные секунды. То есть им нужно будет перестраивать всю работу клуба, кардинально другие абсолютно средства понадобятся для того, чтобы продолжать выигрывать титулы, и весь этот бизнес-план, за которым стоят миллиарды-миллиарды долгов и миллиарды надежд на то, чтобы сделать из этих долгов каким-то чудесным образом прибыли, ничего этого не будет.
Угу. Хорошо, давайте мы предположим... Мы что-то все говорим про худшее. Давайте мы предположим эту самую, такую вещь. Выход на IPO. На мой взгляд, это самый реальный покупатель из вообще возможных. Потому что найти одного на 1,5 миллиарда задача сложная, а найти, в общем, там 100 тысяч, да, которые вложат понемножку, мне кажется, эта задача гораздо проще. Как вы считаете, нет?
Да, я с вами согласен. Притом, я думаю, IPO при этом развитии событий Глейзеры получат максимальную оценку своего бизнеса.
Да, да.
По сравнению с тем, сколько бы им дал частный инвестор, потому что мы должны понимать, что я не хочу выглядеть циничным, но частные инвесторы, когда они делают сделки, которые превышают 1 миллиард фунтов, они нанимают целую команду там, в 50 человек финансовых аналитиков, которые весь этот бизнес три раза все пересмотрят и пересчитают. И при текущем положении дел в Манчестере такие деньги им просто не дадут. Когда они выходят на биржу, делается роудшоу, который может занять полгода. И делается много работ для того, чтобы клуб сделать его финансовое положение лучше, показать его лучше на бирже, чем оно есть на самом деле.
Да. Ну, наймут какой-нибудь Golden Sachs, да, и все, и тем сделают красивое IPO.
Да, конечно. И вот, допустим, переоценка кредитов, когда они из одной формы долга переложили в другую, она, допустим, не имеет, вот на данный момент она не имеет практического смысла. Это такие же деньги они будут платить. Они потеряли на самой операции, когда они переложили из банковских кредитов в деривативы, они потеряли 35 миллионов, потому что они хотели захеджировать риски.
Да, но это...
Из-за обмена
валют. Да, но ровно история с Ливерпулем показала, что Глейзеры это сделали правильно, потому что от банка исходит огромная опасность, да? То есть банк может надавить и отобрать в результате.
А банки... Да, но банки нужно учитывать то, что банки давят только тогда, когда они считают, что владелец на самом деле может столкнуться с риском неплатежа.
Ну, безусловно.
Если будет неплатеж, если будет дефолт по деривативам, которые сейчас есть у Глейзеров, последствия будут не менее болезненными для них.
Ну, все...
Несмотря на то, что сама ликвидация и переход контроля под другую группу лиц, она может занять будет дольше времени, но тем не менее для Глейзеров это не будет никак лучше. И вся вот эта операция по переводу долгов, она имела только один смысл, для того, чтобы не было ощущения вот этого неминуемого краха.
А, то есть это Потемкинская деревня все-таки вы считаете, да?
Да, абсолютно. А вообще, нужно, конечно, учитывать то, что глейзеры – это классические предприниматели, такие adventurers, да?
Ну, авантюристы, да.
Да, те, которые гоняются за риском, потому что они считают, что где-то можно будет выкинуть несколько приемов, и
да.
можно будет риск перезаложить, он будет приемлем, можно будет на этом заработать деньги. И это, знаете, такая… Люди идут на риск ради риска.
То ну, есть, адреналин нужен, да?
Да, то есть нет вот у людей, которые занимаются LBO, тут важно учитывать их мотивацию. Там нет конечного пункта. То есть глейзеры, допустим, сейчас не думают, ага, мы взяли кредит до 2017 года, мы продадим другой клуб, сделаем еще что-то, в 2017 году мы расплатимся по этим активам, и клуб потом будет чистым или будет иметь приемлемый уровень долгов. Вот тогда вот и заживем. Нет, они думают, вот сейчас мы это перезаложили, процент там чуть-чуть ниже, но мы уже теряем деньги, но зато это другая натура самого долга, и поэтому вот этого ощущения уже не возникает, люди так плохо уже не думают. И можно будет клуб продать дороже в будущем, в каком-то таком отдаленном будущем.
Ну, все-таки мы сходимся на том, что у них физического покупателя в руках нет. Да, и все разговоры о том, что они не продали клуб за миллиард, мне кажется, они вообще блефа уровня. Потому что если у них будет покупать человек ради своего эго, то, принципиально говоря, мультимиллиардер, принципиально говоря, 1 или 1,2 миллиарда, разница такая не очень для него ключевая. Да, если его будет покупать какая-то финансовая структура, то она посмотрит на тот ужас, который творится, и скажет: ребята, вы о чем вы? Да, о чем мы, да. То есть я все равно думаю, что у них нет физического покупателя. Другое дело, что они, может, об этом плотно и не думают так уж прямо, да?
Я думаю, они понимают, что в нынешнем состоянии они просто не смогут клуб продать.
Ну да.
Вообще за деньги, в принципе. Потому что уровень долгов там такой, что за деньги его нельзя уже всучить сейчас.
Да, вот и я тоже думаю. То есть его надо как-то приукрасить, да, и выпустить на биржу. Если 100 тысяч человек заплатят по 1500 долларов... Ну вот смотрите, давайте подумаем. Вот я так думаю, вот был бы я... Нет, ну вот мы болельщики Арсенала, да. Вот все, что творится в клубе, мне ужасно не нравится. И давайте предположим, что вот Кронки завтра скажет: значит, ребята, я готов, значит, отдать клуб на IPO, разделю его там на какое-то количество акций, и будет стоить 1500 долларов за акция. И надо там, условно, пускай 1000 долларов, и надо 100 тысяч там. Или миллион, ну, 100, неважно. Давайте простые цифры возьмем. 100 тысяч акций, там, по 1000 долларов, допустим. Вы купите себе акцию Арсенала по 1000 долларов? Понимая, что клуб убыточный там, туда-сюда. Почему?
Нет,
как болельщик, не как финансист, как болельщик.
Знаете, я вообще против идеи того, что болельщики должны владеть.
Да я категорически против этого. Но IPO клуба, это ведь то же самое. Кто будет покупать акции на бирже убыточного в хлам Манчестер Юнайтед? Кто? Только болельщики Манчестер Юнайтед. Ну, либо дураки.
Да, но тут IPO дает определенные возможности для выхода из долга. А глейзеры не в последнюю очередь говорят про IPO, и даже этот Manchester United Supporters Trust тоже их поддерживают в этом. Почему? Потому что, предположим, 100% Манчестера сейчас там, по оценке там, Deloitte имеет стоимость там, около миллиарда, допустим. Да? А в то же время он имеет там, около 700 миллионов фунтов долгов.
Они вообще в Форбсах вообще оценил, да, в 1,2 миллиарда, что ли. Ну, не важно, это на самом деле не важно, да. И в оценке Форбса я не верю.
Да, мы же понимаем, что эти цифры, они большого значения, собственно, не имеют.
Да.
То есть, допустим, вот эти 100% сейчас принадлежат Квейзерам. Они выходят на биржу.
Да.
30% акций они, скажем, продают. Эти 30% они получают кэшем. За эти 30% деньги они получают кэшем. Эти деньги уходят на то, чтобы погасить определенную часть долга.
Ну, это вопрос, кстати, куда идут эти деньги. А почему вы считаете, что они будут гасить долги?
Потому что другого-то и не остается, собственно говоря. Потому что, когда выпускается проспект перед IPO...
Вот там-то написано должно быть, наверное, да, куда пойдут средства?
Да, вот там будет это писаться, потому что если вы увидите, что футбольное предприятие, мы понимаем, что футбольный бизнес не несет никогда никаких, ни при каких сценариях не может быть сверхдоходным, и если в проспекте эмиссии будет писаться, что на Манчестер Юнайтед сейчас лежит долг, который составляет 85% стоимости их активов, А если с процентами, то да и больше этого, никто не будет его покупать. Для этого нужно будет специально добавить пункт, что те деньги, которые Glazer будут получать с продажи определенного пакета акций, они пойдут на погашение акций. Если Glazer рассчитывают в будущем продать все свои акции, то FUT-клуб для этого должен быть здоров финансово, более или менее. Мы же понимаем, что на IPO Glazer не смогут продать все 100%.
Не, но дело в том, что на IPO 100% продать невозможно, потому что это initial public obligations, и всегда известно, сколько ты на IPO можешь выпустить, там 20%, а потом уже ты можешь выпускать это все. Но потенциально говоря, значит, хорошо, допускай, там будет записано, что это гасит долгами. Я сейчас даже не об этом. Если они на 1,5 миллиарда его акциями продадут, то они закроют все свои долги и уйдут с какой-то прибылью. У меня вопрос-то не этот. У меня вопрос, а найдутся ли люди в большом количестве, которые будут покупать эти акции? Кто эти люди? Кто купил облигации?
Облигации купили финансовые институты.
Финансовые институты. Почему? Потому что это были облигации с гарантированной доходностью, да?
Да, и под ними лежали активы.
Да. То есть тут покупка как инвестиция, она понятна. Теперь, если это IPO, то никаких гарантий доходности не будет, естественно, да?
Нет.
Кто конечно. Будет покупать? Финансовые институты покупать не будут, это мы понимаем. Покупать будут болельщики?
Да.
Болельщики.
Да, я думаю, Глазеры состоят в хороших, близких отношениях с определенными финансовыми институтами в Соединенных Штатах. В частности, с теми, которые им одолжили PIK-кредиты, например. Потому что мы понимаем, что PIK-кредиты сами по себе для института, который его выдает, он представляет огромнейший риск. Да. Эти институты смогут выступить как якорные инвесторы, что тоже очень частое явление.
А зачем им это?
А якорные инвесторы существуют для того, чтобы внушить
конфиденс. Это я понимаю. А зачем им, этим хедж-фондам, выступать якорными инвесторами?
Это обычно делается за деньги.
А-а-а.
То есть проходит полчаса с открытия биржи, перед самым IPO несколько якорных инвесторов выступают с заявлением, говорят, что это перспективная компания, мы в нее верим, мы провели полный анализ, мы будем покупать определенный пакет акций, вот такой-то. Открывается биржа, полчаса проходит, они покупают акции, проходит еще 5 минут, они эти акции сбрасывают. Но сам факт того, что они купили, в дальнейшем перепродали акции, он существует.
Нет.
На саму операцию они ничего не зарабатывают, это понятно. Хорошо, если не теряют. Но за такую услугу это, конечно, стоит определенных денег.
Ну, то есть это называется разводка рынка, да?
Да, таких, вы знаете, различных путей. Обмануть, там, поводить за нос инвесторов или кредиторов. Их существует очень-очень много. Я бы не хотел на них зацикливаться.
Мы не будем на них зацикливаться. У нас же не школа разводки, да?
Да, я думаю, может сложиться такое впечатление. Поэтому... Скажу в общих чертах. Сейчас Манчестер Юнайтед находится в очень плохом финансовой ситуации. В перспективе 5 лет, не раньше этого, я допускаю возможность того, что Ман Юнайтед выйдет на IPO. Я допускаю, что они смогут найти достаточно покупателей, и Глазеры смогут продать, скажем, 30% акций. Сейчас на ту цену, которая называется в прессе, допустим, там 1,5 миллиарда, которую предложили катарская королевская семья, и впоследствии они опровергли сами заявление, говорили, что они его никогда не делали, и даже переговоров никаких никогда не было. Такую цену за Man United никто не даст, потому что он не стоит столько и стоить столько не может.
Понятно. Ну, хорошо. На этой оптимистичной ноте, что болельщики станут когда-то владельцами Манчестер Юнайтеда, мы закончим выпуск Экофуд подкаста. Мы с Идридин, я думаю, с вами однозначно понимаем, что поскольку мы любим английский футбол, мы заинтересованы в том, чтобы ведущие клубы жили нормально, а не участвовали во всех этих передрягах. Согласны?
Да, абсолютно. Знаете, у меня вот к вам был вопрос. Я недавно познакомился с болельщиком Арсенала, с британцем, который работает на юридическую компанию, которая в Лондоне, которая занимается различными вещами, в числе которых он имел какое-то отношение к тому, что он оформлял несколько сделок Арсенала. Угу. Очень повезло. И он мне рассказывал о том, что он давно практикует право, и он достаточно состоятельный человек. Он мне рассказывал о том, что его очень сильно раздражает, когда вообще, когда он приходит на стадион, он платит деньги за то, чтобы получить какое-то зрелище, а в обмен приходит он, допустим, на стадион Арсенала, и он видит очень слабый состав. Он видит огромный стадион, билет на который стоит больших денег, ну, если сравнивать с другими клубами. И когда он приходит на стадион, он видит, что команда недоукомплектована. Он видит, что болельщики, которые рядом сидят, они разговаривают о том, что сколько получает Фабрегас, а нужно ли ему дать больше для того, чтобы он остался. И они начинают обсуждать финансы футбольного клуба. И он мне рассказывал о том, что на самом деле это не, ведь неправильно, потому что человек приходит, он платит деньги, он вкладывает, по сути, он вкладывает свои деньги для того, чтобы получить красивое зрелище, хорошее. Это касается не только Арсенала, а многих других тоже клубов. Не должно вообще этого происходить. Тема футбольных финансов, она должна оставаться в руках их владельцев. Для того, чтобы она оставалась в руках их владельцев, и никаких скандалов и шума из этого не создавалось, владельцы должны быть людьми ответственными.
И разумными.
Да, я абсолютно с этим согласен. И вот спорт, я сейчас пришел к такой мысли о том, что вот футбольная лига, мы с вами только что сказали, что есть клубы, которые хронически убыточны.
Да, их много.
И убыточными они будут, наверное, всегда, из этого выхода никакого нет. Есть клубы, которые приносят деньги, ввиду того, что они длительное время были популярными, длительное время были успешными спортивно. И у меня появилась такая мысль, что нужно просто создать систему такой, что нужно привести все к определенному общему знаменателю, для того, чтобы клубы могли иметь возможность бороться на равных. Для того, чтобы их финансовые возможности не выливались в то, чтобы это была гонка не только спортивная, не столько спортивная, сколько финансовая.
Ну, то есть вы за то, чтобы ввести финансовый фэрплей?
Я думаю, даже с финансовым фэрплей Man United, Ливерпуль, Арсенал, они все равно будут тратить больше, чем Уиган и Блэкберн.
Ну, это естественно, потому что стадион больше у Арсенала. Арсенал 60 тысяч, стадион в Лондоне, который собирает 100 миллионов в год, а Блэкберн собирает, там, я не знаю, 20 миллионов в год. Вот и все, конечно, будут тратить больше. Почему нет? Я не вижу тут глобального противоречия. Вы хотите всех уравнять, это невозможно. А самое главное, что в Англии это придет к тому, что спорт умрет, потому что это американский принцип. Вот американские лиги, вот этот принцип драфта, да, вот это, что последняя команда выбирает игроков первой, чтобы искусственно у них происходило выравнивание команд, нет вылета. Вот этот американский принцип, он в Англии не приживется. В Англии нужна борьба, вылет, интрига. Поэтому уравнять всех не так.
Знаете, есть аналог.
Да, какой?
Да. Есть аналог в Северной Америке. Там клубы NFL, NHL, угу. Хоккейный, бейсбольный, баскетбольный и так далее. Для того, чтобы попасть в высшую лигу, не обязательно таскать за собой команду из самых низших лиг несколько лет. Достаточно владельцу подать заявку, сказать, что он обладает достаточным финансовым
стадионом,
капиталом для того, чтобы поддерживать клуб на определенном уровне, выделять им достаточное количество денег. И он будет играть выше лиги.
Так это неправильно.
У меня была мысль того, что...
Так это неправильно.
Вы думаете?
Да, конечно. Это же потеря спортивного принципа немедленно. Это другой совершенно принцип. Что это неправильно, но в Англии это невозможно. Мне тоже это не нравится, эта система, но в Англии это невозможно. В Англии совершенно другая. Люди ходят, потому что вы знаете, что есть эти плей-оффы в чемпионшипе, там, в Лиг-1, в Лиг-2, всюду есть свои плей-оффы за выход наверх. Так вот, плей-оффы эти, финалы этих плей-оффов играются на Уэмбли. И люди приезжают из этих городов, заполняют стадион Уэмбли, 40 тысяч из одного города, 40 из другого. Это делается каждый год, там, я не помню, 3 или 4 таких игры в конце сезона. Так вот в этом квинтэссенция английского футбола, понимаете? Если отнять переходы между лигами, то английский футбол не будет таким, каким он есть. Он будет совершенно другим. И в Англии на него не будут ходить нормально. Поэтому это невозможно. Внедрить американскую систему в Англию невозможно. Это никак не получится. Только финансовый фэрплей, как-то, если за ним будут следить, как-то, то тогда, да, это возможно. Поэтому Манчестер Юнайтед будет тратить все равно много, если он будет много иметь выручки. И в этом у меня нет сомнений. И, кстати говоря, если бы у него не было этой бешеной совершенно долговой нагрузки, не имеющей никакого отношения к самому клубу, то он бы сейчас просто как кот в сметане находился, если мы уберем от ежегодные там 75 миллионов этих процентов, которые он платит, то клуб прибыльный, клуб с хорошими чистыми активами и так далее. То есть сам по себе футбольный бизнес в Манчестер Юнайтеде хороший. Но, к сожалению, он стал объектом недружественного захвата, мягко скажем. Ну, в общем, я думаю, мы пожелаем выйти Манчестер Юнайтеду из этих финансовых коллизий и оставаться сильным клубом, который всем интересен.
Да, конечно.
Хорошо, Садриддин, спасибо вам за беседу. До свидания.
Спасибо большое.
А мы на этом заканчиваем выпуск ЭКО-фуд подкаста. С вами был Иван Меркурьев. До свидания.